Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Крымскую собственность отбирают не только у украинского государства, но и у обычных граждан. Об этом наша сегодняшняя программа, но вначале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
В начале 2018 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывшим украинским военным предоставляется право на получение жилья в Крыму. Претендовать на жилплощадь могут уволившиеся из украинской армии до 18 марта 2014 года, то есть до проведения непризнанного ни Украины, ни мировым сообществом референдума о статусе полуострова, а также лица, получившие российское гражданство. Фактически речь идет о военных пенсионерах, которые до российской аннексии стояли на квартирном учете в гарнизонной очереди и были уволены в запас по возрасту или по состоянию здоровья. Деньги на покупку жилья, как следует из документа, должны были быть предусмотрены в российском бюджете. Это не первый квартирный указ президента России относительно бывших служащих вооруженных сил Украины. В августе 2016 года Путин распорядился обеспечить бесплатными квадратными метрами военных контрактников, которые до марта 2014 года проходили службу в Крыму в частях, на кораблях и в правоохранительных органах Украины и перешли служить в российские вооруженные силы. По информации украинского Министерства обороны, после аннексии полуострова лишь треть крымских военных из более чем 13 тысяч человек выехала на материковую часть Украины. Вскоре после аннексии Крыма россияне начали отбирать служебное жилье у семей, покинувших Крым украинских военных. Квартиры украинских отставников, оставшихся в Крыму, перешли в муниципальную собственность, и к этим людям тоже стали предъявлять претензии. Только в конце прошлого года в Минобороны России решили, что никого выселять не будут, если военные уволились до 18 марта 2014 года. Периодически представители российских правоохранительных органов проводят в Крыму рейды по домам и квартирам бывших украинских военных. Проблема размещения становится особенно острой при ротации военнослужащих из России. За 4 года из служебного жилья вместе с семьями выселили многих бывших сотрудников СБУ, МВД, Минобороны и МЧС Украины. Попытки отстоять в подконтрольных Кремлю крымских судах квадратные метры, полученные за службу Украине, результата не дают. Служебные квартиры приватизированы, внесены в украинский реестр недвижимости, но российские суды их не признают законными. У многих из тех, кто выехал на материк, квартиры попросту отжали, взломав замки в дверях, и передали их новым хозяевам из служб военной контрразведки, военной прокуратуры и ФСБ России, рассказал начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
Гость нашего сегодняшнего эфира – юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тымочка. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Почему вообще Путин решил подарить квартиры украинским, бывшим украинским военным?
Этот указ, он касался тех военнослужащих вооруженных сил Украины и других силовых структур, которые уволились до 18 марта 2014 года.
То есть бывшие украинские военные.
То есть бывшие украинские военные. То есть это все военные, которые ушли на пенсию в 90-х, 2000-х годах и успели уволиться до так называемого референдума. Сразу после проведения референдума и аннексии Крымского полуострова известно, что Российская Федерация начала проводить политику милитаризации полуострова. Россия хотела достичь сразу нескольких стратегических целей. Ну, во-первых, она делала из Крыма военный объект, стратегическую базу, и, во-вторых, она параллельно с этим, она заселяла туда вместе с военными, заселяла туда людей с России, то есть фактически колонизировала ее, потому что на территорию России начали прибывать новые подразделения, и прибывали же они, конечно, не сами, они прибывали со своими семьями, со своими детьми. И таким образом они достигали и второй цели, они хотели поменять структуру населения Крымского полуострова. Но для того, чтобы обеспечить такую милитаризацию, нужно было, конечно же, создать для этого условия.
А
для
социальные,
этого... социальные условия. А социальные условия, как раз-таки, первоочередная задача – это обеспечить всех жильем. Так как этого жилья не хватало для новоприбывших военных и сотрудников спецслужб Российской Федерации, они начали проводить инвентаризацию жилищных фондов, потому что, как известно, не все украинские военные поддержали оккупацию, и были люди, которые не предали свою страну и перемещались. переместились на материковую часть Украины.
А квартиры остались за ними в собственности?
А квартиры остались, они выделялись им по ордерам нашим военным в право пользования, но никто это право пользования у них не отбирал. И когда они переместились на подконтрольную территорию Украины, они их приватизировали. Но Россия приватизацию эту не признала, потому что она не признает никакой документ после 18 марта 2014 года. И получилось так, что в этих военных остались там квартиры с ремонтами, с их личными вещами, в последующем отобранные. И эти квартиры, конечно же, использовались, они не могли быть использованы самими военными, потому что они уже были не въездные в Крым, грубо говоря. И ними пользовались их родственники, которые вынуждены были там остаться. Это нужно понимать. То есть эти квартиры пользовались, за них платились коммунальные платежи. То есть эти квартиры не были в бесхозяйном каком-то владении. Как раз-таки с апреля 2014 года и по зиму 2015 они начали проводить вот эту инвентаризацию. Создавались эти комиссии, куда входили представители Министерства обороны, представители так называемых КЕЧ, квартирно-эксплуатационных учреждений, и представители местной полиции и тому подобное. А также с ними были представители какой-то неизвестной военизированной структуры, которые помогали им осуществлять незаконные действия. Просто взламывали замки, выбивали двери и вселяли туда нового представителя вооруженных сил, новоиспеченного представителя вооруженных сил Российской Федерации. Лайт-версия беззакония, я имею в виду. То есть никакого решения суда, никакого постановления, никаких судебных приставов. Просто приехали, погрузили личные вещи в КАМАЗ, увезли, и потом ищите, где мы вывезли эти вещи, и ищите способы их забрать. А вот для тех граждан, которые уже были ветеранами, и у них тоже остались служебные квартиры, для них была создана видимость законного порядка. У них через суд начали отбирать это жилье, которое им Украина предоставила, когда они еще были
военнослужащими.
Когда они были военнослужащими, но эта квартира за ними сохранялась и после выхода их на пенсию. И вот так и получилось, что даже те граждане, ну, среди них были и те, которые поддержали в том числе аннексию, они стали вот жертвами этого беззакония, их начали выселять. Просто через суд это делалось. То есть была такая форма, формальное соблюдение закона. На самом деле его не было, потому что все знают, что это фундаментальное право человека на пользование жилищем, и что его нельзя просто так выселить вместе с его семьей.
Я так понимаю, что среди этих людей, которых выселяли по суду, могли быть и люди, которые взяли российское гражданство, которым его предоставили?
Давайте будем сразу честно говорить, что Россия признала всех, кто проживал в Крыму, признала своими гражданами автоматически. Кстати говоря, и тех военных, которые переместились на подконтрольную территорию
тоже
Украины.
Признала,
ведь фактически они сказали, что все, кто был зарегистрирован, все, кто проживали, имеют право на гражданство, автоматически входят в гражданство Российской Федерации. То есть, вот почему я и упомянул о том, что к нашим военным была применена такая лайт-версия беззакония, потому что они не могут подать на них в суд. Как они подадут на них в суд, если они находятся в Одессе, в Николаеве, в Херсоне, а почтовой связи нет? Они решили с этим просто не морочиться. Просто приехать, выбить двери, замок и забрать все личные
вещи. То есть, они должны были, по идее, делать это по суду.
Любое выселение человека должно сопровождаться какими-то законными действиями
своей власти. А их вообще не было.
А их не было. В этом случае их не было вообще. И более того, и правоохранительные, так называемые правоохранительные органы Российской Федерации в Крыму, они даже не проводят эффективного и справедливого расследования этих фактов. То есть они не видят в этом вообще каких-либо нарушений.
Я очень хорошо помню историю, как во времена войн в бывшей Югославии в Сербии решили отнять собственность жителей, имущество, собственно, квартиры жителей других бывших югославских республик. И мне казалось, что это там вот может произойти, и больше нигде никогда не может произойти. Уже это просто такой конец социализма, непонятно, что такое собственность. И вот на этом фоне можно устраивать любые такие, я бы сказал, демонстративные акции беззакония. Но оказывается, спустя даже там 20 с лишним лет после краха социализма, когда все понимают, что такое собственность, это возможно было осуществить.
Россия аргументирует это тем, что она не признает это собственностью украинских военных. Потому как она считает, что она абсолютно законно национализировала это имущество в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма. И вследствие этой национализации они полностью забрали имущество вооруженных сил Украины, Министерства обороны Украины и других структур, потому что и СБУ также имела жилищные фонды, и МВД все выделяли своим сотрудникам это служебное помещение. Но под раздачу, можно так сказать, попали все. И те, которые были ветеранами, и те, которые были действующими украинскими военными. И поэтому спустя 4 года Путин решил спасти крымчан от самого себя.
Вот я хотел понять, да, в чем смысл тогда этого указа?
Смысл этого указа в том, чтобы теперь за теми гражданами, которые уже, видимо, имеют это служебное жилье, или которые потеряли вследствие этих судов, чтобы они могли получить право на получение нового жилья, встать на квартирный учет и получить это жилье, ну, или заново, или остаться в той квартире, которую когда-то выделила Украина. То есть фактически, как я и написал в Фейсбуке, что Российская Федерация решила просто спасти крымчан от самой себя. То есть она первая поставила под сомнение их право находиться в этом жилье, и пользоваться ним, полностью аннулировала украинское законодательство, пришла туда вместе со своим, со своей правовой системой. И таким вот образом, этим указом решили это все решить одним росчерком пера. И плюс к этому всему был еще один указ президента, которым этим же лицам выделяется материальная помощь.
А можно вообще президенту Российской Федерации издавать указы относительно предоставления жилья в одном из регионов Российской Федерации?
Я тоже хотел понять. Я думаю, что это было сделано специально. Это, мне кажется очевидно, что это обычная политтехнология, потому что сделано это было в марте. Как вам известно, в марте были выборы президента Российской Федерации, и это было очень популярно, потому что нужно понимать, что этих людей не так мало, потому что за все это время, вспомните, сколько было военных объектов в Крыму, это и Новоозерное, это и Севастополь, и Новофедоровка, Феодосия, Керчь, это таких людей много, их семей много, которые были ветеранами вооруженных сил Украины. И поэтому это было очень выгодно сделать такую акцию. Исполнение этого указа предоставлено именно местной крымской власти. То есть они все равно не будут исполнять, и он через некоторое время он опять будет спасать своих граждан тем, что будет журить вот эту местную власть, которая не выделит им квартиры. Ну, я так думаю.
А я так правильно понимаю, что если человека уже выселили по суду, и он лишился этой квартиры, то в нее он уже не возвратится, да? Вот шансов нету.
Я не знаю, если честно, как это все будет решаться на... Потому что...
Или людей могли выселить, а они еще не выселились.
Вот я думаю, что часть людей была выселена, но часть людей, конечно же, начала задавать вопросы, почему это происходит, неужели на местном уровне мы не можем ничего сделать. И тут очень интересная тенденция просматривается. То есть на местном уровне в Крыму, я думаю, это касается всех России, нет эффективных способов правовой защиты. Человек не может найти справедливость в суде, потому что он бы мог сказать, мне законно ранее выделили это жилье, я проживал, никаких претензий ко мне быть не может. И пришла Россия и сказала, что у нас другое законодательство, вы выселяетесь с этой квартиры, а потом мы подумаем, что можно с вами сделать, можно ли вам предоставить эти пили. Единственный, как оказалось, способ решения всех вопросов, это обратиться к президенту Российской Федерации,
чтобы он издал указ. Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тымочка, ведет эту программу Виталий Портников. Максим, но с другой стороны, объясните мне, вот в самом Крыму неужели не было никаких там реакций от местных правозащитных организаций, от российских правозащитников? Ведь на самом деле это же не просто история с неким там, знаете, там нарушением свободы слова, что кому-то не дали возможности что-то написать или опубликовать, или кого-то, кому какой-то административный штраф, кому-то присудили за какие-то действия. Это людей выселяют из квартиры, у них может не быть просто другого жилья.
Ну почему? Были. Они на местном уровне обращались, проводили акции. И вот недавно я прочитал очень интересную такую вещь, что в Крыму развивается вот эта вот такая уличная журналистика, когда люди сами начинают снимать все эти события, документировать правонарушения и выставлять, потому что отсутствует объективная журналистика, которая бы могла это преподнести как нарушение прав человека, потому что это можно преподнести под разным видом. Можно сказать, что это соблюдение закона Российской Федерации, а можно сказать, что это нарушение права человека, что людей незаконно выселяют. Вот по жилью не было такого почему-то резонанса, потому что в первую очередь это коснулось украинских военных. А почему пророссийские граждане будут думать об украинских военных?
Ну, это же часто очень украинские военные, очень условно. Это ветераны там каких-то вооруженных сил, которые просто жили в Крыму, служили там в украинских вооруженных силах, остались жить в Крыму. Они не воспринимаются просто как отставники.
Вероятно, потому что это в Крыму считается социально одобряемым, когда человек, который решил остаться в вооруженных силах Украины, его нужно наказать за то, что он принял такое решение.
В 91-м году принял такое решение,
Я имею в виду о тех военных,
которые уехали.
О 4 тысячах военных, которые уехали. А все же началось с них. именно. Вот да, это, о чем я говорю. Поэтому не было такого резонанса, потому что это было социально одобряемо по отношению вот именно к этим лицам. Но когда это коснулось обычных граждан, которые не делали такого выбора,
просто живут себе,
то, конечно, начали появляться статьи. Почему я об этом и узнал? Потому что я мониторил эти крымские паблики, где это все было написано. И, кстати, реестр судебных решений, где тоже отображены эти решения суда. Но был очень большой скандал, когда в Севастополе начали отбирать земельные участки массово. Несколько тысяч судебных процессов, когда местная севастопольская власть начала отбирать земельные участки, потому как они ранее, когда-то, Украиной были якобы выделены незаконно. То есть, можете представить себе уровень правового хаоса, когда новая власть российская приходит и делает правовую оценку украинским законам и украинским решениям, которые были сделаны 10 лет назад, к примеру. Вот это действительно стало очень массовым проявлением, вот эта вот экспроприация земли, и она вышла даже на высший политический уровень, потому что и Верховный комиссар ООН, и вообще на уровне ООН это стало звучать, и это стало примером нарушения международного гуманитарного права, потому что экспроприация собственности запрещена международным правом, и это вышло в публику, и сами люди, конечно же, тоже проявили свое негодование. Следует сказать, что многие из них, конечно же, все равно продолжают писать и надеяться на то, что Путин сможет...
Издаст следующий указ.
Да, и да. Я думаю, что это вполне реально. Я не думаю, что это что-то есть туманным. Я думаю, что это тоже может быть. Но следует сказать, что многие люди разочаровались. Потому что я совсем недавно видел видео одной из таких демонстраций. Правда, как раз мая 2017-го, ровно год назад. Когда одна гражданка говорит, что Путин должен что-то сделать, потому как она обещала райскую жизнь здесь. А здесь произошло совсем другое. Пришла Россия со своими законами, и она решила отменить. И этот земельный участок человек потерял.
Без компенсации?
Без компенсации. То есть решения судов как раз-таки и были вынесены без этой компенсации. Это было просто возврат этих земель в государственную или муниципальную собственность. И были даже люди, которые приехали с России и купили этот участок после 2014 года. И они уже потратили деньги на то, чтобы купить этот земельный участок. Но теперь они потеряют и деньги, и земельный участок, потому что на них обратили суд. И это уже реальное решение. Уже земля отобрана у многих. И сейчас они очень много дел в Верховном суде Российской Федерации. Я не знаю, как закончатся эти дела.
А почему эту землю отбирают? Она в какой-то природоохранной зоне или просто на нее, проще говоря, кто-то положил глаз?
Там были проблемы с распределением полномочий Севастопольского местного совета и администрации. Они не могли поделить между собой коммунальную собственность и государственную. И поэтому россияне решили просто интерпретировать закон так, как им это выгодно. И они решили, что эта собственность должна быть там муниципальная, например, или государственная. И то решение, на основании которого был выделен этот земельный участок, они отменяют через суд и возвращают эту землю обратно.
Но в любом случае, если вы видите, что Верховный суд Российской Федерации подают люди жалобы, значит, все-таки рассчитывают, что правосудие в таком-то виде восторжествует? Не только на указ Путина надеется?
Судя из этих видео, которых я видел, очень многие все-таки, они взывают больше к Путину, чем к органам правосудия. Потому что они на уровне Крыма уже его не увидели. То есть их доводы вообще были проигнорированы.
Можно сказать, что в Крыму все-таки особый правовой режим? Не такой, как вообще в Российской Федерации, скажем так, в международно признанной Российской Федерации?
Это интересный вопрос. Если честно, я не знаю, как можно считать. Однозначно я могу сказать о том, что в Крыму нет справедливого правосудия. Почему? Потому что посмотрите на дело Балуха. Неужели человека можно осудить за то, что он просто выставил свой флаг на свой дом?
Вам скажут российские пропагандисты, что не за это, а за то, что у него патроны нашли. Это же известно.
Но они сами не верят в то, что у него было там это оружие. Хорошо, можно привести другие примеры. Ахтем Чигос или Миумеров.
И судили за действия, которые они совершили до референдума.
До референдума.
года, да.
Это... О каком правосудии можно вообще говорить? Я уже молчу о этих судебных спорах в судах, касаемо земельных участков, выселения из жилья и тому подобное. Я думаю, очень многие разочаровались в этом режиме, какой бы он ни был, правовой, неправовой. Я думаю, что это видимость правового режима. На самом деле это полное беззаконие. Мы, кстати, Украинский Хельсинкский союз с региональным центром прав человека, мы выдаем регулярные отчеты, мы так их и называем, Крым без правил, потому что мы показываем, что ни справедливого суда, ни гарантирования права собственности нет. Показательно то, что появляется вот законодательство о социальном обеспечении, потому что, к сожалению, оно все чаще подменяет собой гражданские и политические права. То есть люди скорее получат социальные права и социальные гарантии, чем будут пользоваться своими гражданскими и политическими правами. Я думаю, что я сейчас говорю исключительно о тех пророссийских людях, пророссийски настроенных людях. Конечно, мы каждый день стыкаемся с нормальными людьми. Я поэтому не зря говорю о том, что многие люди просто разочарованы и откровенно недовольны тем правовым режимом, который там существует.
Ну, Максим, мне кажется, что даже есть люди, которые пророссийско настроены, но которые, тем не менее, привыкли выражать какое-то свое мнение и не считают, что власть должна быть, особенно местная власть, да, и автоматически получать одобрение населения. В Крыму всегда была там своя политическая жизнь, разнообразность партий, пикеты, митинги. То есть Крым жил, как любой другой украинский регион, где люди всегда традиционно недовольны властью.
К сожалению, эта политика, ну, мне кажется, что она насаждается. К сожалению, ну, вот этот пример, это покупка лояльности людей, вот эти вот своеобразные указы, это, ну, подтверждает эту логику. А, ну, а так, в целом, конечно же, да, люди не будут полностью поддерживать эту политику.
Ну, возможно, просто будет считать, что это местная власть вот, не дорабатывает. Тем более, что это власть, которая там всегда была и до 2014 года. Практически те же люди, да? Константинов до 2014 года, Константинов после 2014 года. А вот есть в Москве люди мудрые, которые видят, что нас могут выселить, они нам помогают.
Ну да, а вот я не скажу, что до 2014 года было такое же, это было такое мышление. Потому что тогда и местная власть была, не дорабатывала,
и украинская
власть не дорабатывала. А сейчас вот такой феномен. Может быть, вы мне объясните, почему так и происходит, что местная власть теперь в любом случае не удовлетворяет местное население, потому что она не справляется, потому что эти вот выселения и экспроприация земельных участков – это их
инициатива.
И всегда находится, вот, как я уже говорил, один только эффективный способ решения всех вопросов – это написать президенту, который когда-нибудь, через 4 года, например, сделает вот такой подарок и все решит.
Ну, потому что президент действует как пожарная команда, да, вот когда были знаменитые события в Пикалеве в Ленинградской области, где люди требовали, чтобы им предоставили работу, чтобы их не лишали, там сказать, возможности, ну, просто существовать нормально, и собственники предприятия вообще совершенно не шли им навстречу, но потом приехал Путин, там, по-моему, был премьер-министром России, и решил эту проблему. Люди это видели, они просто, у них сформируется эта модель восприятия. Будет внимание первого лица обращено, и все будет решено. Прямые линии с населением. Хочу, чтобы у меня елочка была здесь, на центральной площади. Путин говорит, будет елочка. Хочу, чтобы вода была у меня. Путин дает распоряжение губернатору, чтобы была вода. Ну и вот хочу квартиру. Это, кстати, даже более, по-моему, для естественной мотивации. Представляете, человек выселяет из жилья. Это тебе не елочка. Это вот просто я хочу где-то жить. И хочу на что-то надеяться. Да, логично, мне кажется, в такой стране.
Да, думаю, да.
То, что вы этого не ощущаете, значит, что очень далеко Украина и Россия разошлись уже как-то друг от друга.
Это следствие того, что человек просто не верит в местную власть, но хуже того, он не верит в законы, не доверяет органам правосудия. Это то, что нам в 2014 году, как мне кажется, я верю, нам удалось это изменить, потому что мы реформировали Верховный суд. И ну, мы сейчас хотя бы надеемся на то, что этот суд справедлив, и мы на него надеемся. Мы ходим на выборы, чтобы влиять на политику.
И на судебную власть в том числе, вероятно.
Да, и вот, кстати, когда я готовился, да, к этому эфиру, я наблюдал над тоже одной ситуацией выселения в Ялтинском районе, когда обычных граждан, которые ранее им было предоставлено жилые помещения на территории одного из санаториев, их выселяют, потому что вот по новым российским законам это были нарушены проектные нормы архитектурные, и вот теперь оно не может считаться жилым помещением, поэтому их надо выселить, а эти здания снести. И вот они записали видео, в котором вот гражданка сказала о том, что ну, мы же ходили на выборы, выборы. Мы же даже на выборы ходили, как у нас могут забрать жилье. Для этого человека конкретного пойти на выборы, это не означает отправить, делегировать туда человека, который будет защищать их права.
А проявить лояльность к власти?
А просто это подписание социального договора. Меня вы не будете трогать, я не буду вам мешать, а вы не будете забирать у меня жилье и тому подобное. Вот, к сожалению, этот был такой яркий пример. Я не говорю о всех крымчанах, это, конечно, нет. Но это частный случай, который показывает очень многое.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Тымочка. Спасибо, Максим, что были с нами в программе, которую провел для вас Виталий Портник. Всего доброго и до новых встреч.